Тут все просто, Лена, вот не знаю, как вас, а нас в школе учили, что углерод в природе может существовать в форме двух кристаллических решеток.
Да-да. В общем, мировая научная мысль вокруг углерода и его кристаллической решетки вертится. Правильно понимаю?
Но это основной элемент жизни. Да-да. Вся жизнь состоит из углерода. Это связующий элемент жизни.
Это у вас стоит нормальный российский железобетонный мост в деревне, который нормально разваливается, как мы привыкли видеть. Из него начинает торчать арматура вообще. Вам нужно либо его сносить и полностью ремонтировать, либо вместо этого обернуть его в углепластиковую ткань, которая является сверхпрочной.
«Наносвод» – подкаст Анатолия Чубайса. Это продолжение разговора о новых материалах. На связи ведущая Елена Тафанюк, председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс и главный ученый «Роснано» Сергей Калюжный.
Простите, а вы можете чуть-чуть рассказать, что это такое фолерен? Я, например, впервые слышу.
Фолерен – это вот химическое соединение, которое состоит из чистого углерода и которое, ну, разные, так сказать, количество атомов углерода от 70 до 90 примерно, да, вот, и форму футбольного, скажем так, мяча. Вот раньше мячи были, сейчас они очень круглые, раньше были они из таких, скажем так, шестиугольных заплаток. Вот если атомы углерода расположить по вершинам этого футбольного таксомячата, и получится такой фолерен, довольно устойчивое химическое соединение. Угу. И довольно оригинальное, потому что оно состоит только из одного элемента углерода.
Тут тоже применяется для прочности, да?
Ну, для прочности мало, потому что это очень маленькая, скажем так, молекула, не обладающая какими-то армирующими свойствами, как трубка. Трубка – это все-таки длинная молекула, которая может в одном направлении обеспечивать вот эти армирующие свойства. Аналогично на графен – это плоскость, которая может своей плоскостью укреплять, армировать какой-то материал. А фолерен – это маленькая молекула, точка, это мячик, да? Мячик, который находится в океане материала.
Тут все просто, Лена, вот не знаю, как вас, а нас в школе учили, что углерод в природе может существовать в форме двух кристаллических решеток. Да-да. Одна решетка называется графит, она послойная такая, и поэтому, когда мы графитовым карандашом пишем, слой за слоем слегка отрывается, остается след. А вторая форма – пирамида. Если углерод в форме пирамиды, то это, получается, алмаз, объясняли нам в школе. Он сверхпрочный, потому что пирамида, как конструкция, очень прочная. Я вот с этим знанием школу закончил, все прекрасно, а вот в 90-е годы выяснилось, что, оказывается, кроме этих двух форм, есть еще форма под названием фолерен, есть еще и шарик. А потом выяснилось, что есть еще и трубка. А потом Гейм и Новоселов получили Нобелевскую премию уже в начале 2000-х годов за то, что они открыли, что кроме этих форм существует еще и графен, то есть просто один слой атома углерода. Вот и получилось три наноматериала, один из них графен, один слой, материал 2D, его иногда называют 2D, в смысле два направления, да, значит, два измерения. Второй называется нанотрубка, материал 1D в том смысле, что он, ну, совсем-совсем малого диаметра, там, по-моему, 3-5 нанометров, да, поправит Сергей Владимирович. И, но зато он длинный, у него как бы одно измерение, 1D. Ну и фолерен – это просто шарик, одна молекула с 60...
В котором измерение 0.
Строго говоря, это 0D, да.
0D, да. Но и это все по-научному, скажем так, называется аллотропные формы углерода.
Если все это упростить и сделать вывод примитивно к той теме, которую мы обсуждаем, какие из этих материалов могут улучшить базовые прочностные свойства. Для конструкционных материалов, вот то, с чего вы начали, цемент, металл и пластик, самое главное, конечно, это прочность. Это и есть драйвер прогресса фундаментальный. Так вот, из этих трех наноматериалов, как вот мы сейчас доразобрали, всерьез повлиять на прочность могут, конечно же, именно нанотрубки, а не фолерен и не графен.
Но есть исследования, есть даже применение, скажем так, графена для тоже же повышения прочности, но гораздо в меньшей степени, чем углеродных нанотрубок.
В общем, мировая научная мысль вокруг углерода и его кристаллической решетки вертится. Правильно понимаю?
Но это основной элемент жизни. Да, вся жизнь состоит из углерода. Это связующий элемент жизни.
Хорошо. А мы можем как-то представить вот использование этих суперматериалов где-нибудь в космосе, я не знаю, на Марсе?
Да в том-то и дело, что это неинтересно.
Неинтересно?
Абсолютно неинтересно вообще. В принципе, неинтересно.
Почему?
по тем причинам, о которых я говорил. Вот посмотрите, вот возьмем один из трех материалов, о котором мы сейчас говорили, углепластик, да, который является самым прочным из них, из всех троих. Соответственно, вы дальше ищете сферу его применения. Первой сферой применения углепластика стал космос. Например, там, головной обтекатель баллистической ракеты. Это, как правило, углепластик. Почему? Ну, потому что вывод каждого килограмма веса в космос, я уже забыл там пропорцию, 90-95 что килограммов топлива и двигателя нужно на то, чтобы килограмм вывести. Если вы можете уменьшить вес в космосе, это невероятно важно. Это дико дорого, но именно поэтому экономия каждого грамма вывода – это экономия веса. Шаг номер один – использование сверхдорогих и сверхпрочных материалов – это космос. Если бы дело этим ограничивалось – то нам было бы вообще неинтересно, потому что в космосе в год, ну, не знаю, там, тонна, две тонны, три тонны, это все не про массовое производство. Но следующим шагом из космоса углепластик опустился в авиацию. Boeing Dreamliner, 52% углепластика. Что такое черное крыло, про которое многие слышали? Истребители пятого поколения, в том числе российские, это углепластик. По тем же самым причинам оказалось, что можно все-таки выйти в авиацию. И если наш сухой суперджет все-таки решение было принято делать его без черного крыла, то МС-21 – это черное крыло уже. Это уже углепластик. Вон в Ульяновске прекрасный завод, Оковский называется, Авиастар, который методом вакуумной инфузии обеспечивает изготовление ключевых деталей черного крыла для самолета МС-21. В авиацию уже пошло. Это хорошо, но это тоже немного. Это тоже немного. Следующая стадия, следующий передел, следующая стадия развития материала – это, конечно же, земля. Что на земле? Углепластик прежде всего пойдет в транспорт. И для нас важнейшее событие было год назад, когда Средненевский завод судостроительный в Питере спустил на воду катамаран «Грифон», первое гражданское российское пассажирское судно, у которого корпус из углепластика. И это передел колоссального значения. Представьте себе судостроение. Вот судостроение за всю свою историю прошло один передел, переход с дерева на металл. Были же деревянные когда-то, да, корабли, да, петровские, а потом на металл. И вот то, что происходит сейчас, это начало гигантского перехода с металла на углепластик. И в этом смысле наша ВСК, Объединенная судостроительная корпорация, активно и всерьез этим занимается. «Грифон» подтвердил свою работоспособность. Это был первый экспериментальный, ну, работающий реально судно, на котором можно в Петербург плавать и сейчас. А дальше речь идет о переводе его в Сирию. И в этом смысле переход углепластика, ну, пока не на землю, а на воду, это, конечно, его важнейший прорыв с точки зрения масштаба будущего рынка. Следующая стадия и следующий настоящий прорыв – это, конечно, строительство. Потому что то, что сегодня происходит в других отраслях с углепластиком, ну, это элитные спортивные изделия, там, клюшки, карбоновые велосипеды. Это все хорошо, конечно.
Ракетки, это... автомобили спортивные.
Спортивные автомобили. Вот не случайно Калюжный говорит «спортивные автомобили», да? То есть дорогие, престижные модели, у которых сверхважно сэкономить килограмм веса. Это прекрасно, но масштаб рынка не тот. А переход его в строительство, переход в массовый, вот это дело серьезное. Например, там наша компания разработала технологию СВА, как она называется, система внешнего армирования, первое слово.
Да, системы внешнего армирования.
Это что такое? Это у вас стоит нормальный российский железобетонный мост в деревне, который нормально разваливается, как мы привыкли видеть. Из него начинает торчать арматура во все стороны. Вам нужно либо его сносить и полностью ремонтировать, либо вместо этого обернуть его в углепластиковую ткань, которая является сверхпрочной, но обеспечит специальные методы, в том числе строительными закрепления ее, и вы упрочняете колонны моста, не разбирая мост. Это вот технология, за которой уже может быть серьезные потенциальные объемы, и это серьезная история. Космос, авиация, транспорт, строительство. Вот стадии развития углепластика с последовательным масштабным расширением рынка.
То есть на обратную сторону, на самом деле.
Ну, конечно, конечно, да, конечно. А теперь представьте себе, что вдруг кто-то сможет соединить одно с другим. То есть углепластик соединить с нанотрубками. Вот наша главная мечта. Я вам сейчас выдал мой самый главный, совершенно секретный замысел, о котором ни один человек на белом свете не знает, кроме, значит, нашей команды. А замысел состоит вот в чем. Если вы говорите, я говорю, ну, все говорят, это не я открыл, что углепластик – это самый прочный, ну, из массовых современных материалов. И если мы говорим, что одностенные нанотрубки – это наноразмерная добавка, вот та самая соль, которую можно посолить, а давайте мы этой солью посолим углепластик. И вот это будет уже просто что-то совсем немыслимое. Где сейчас основные драйверы? Где сейчас самый большой вообще рынок для композитных материалов углепластик? Вы даже не авиация.
Где?
Я думал, вы догадаетесь. Но это, с одной стороны, просто, с другой стороны, просто. Самый большой рынок для углепластика сегодня – это ветроэнергетика. Представьте себе ветростанцию. Не лопасти, вот мы изготавливаем в Ульяновске лопасти 62,5 метра длиной. Это изделие 62 метра невозможно сделать из металла, потому что вес будет такой, что он не выдержит, опять же, прочность на разрыв, не выдерживает никакой металл, даже титан. Поэтому, собственно говоря, ветроэнергетика и есть драйвер для развития композитных материалов, в том числе углепластика. Современная ветроэнергетика без углепластика невозможна. Сама лопасть – это очень сложное изделие, многослойное, но главную нагрузку в ней несет именно углепластиковый лонжерон. А теперь представьте себе, что мы сможем его еще и упрочнить одностенными нанотрубками. Вот это было бы настоящим прорывом, но мы к нему подбираемся, мы про это думаем, но пока никто еще не сумел этого сделать.
Мне кажется, мы постепенно подобрались к теме, про которую мы несколько раз уже де-факто говорили, но еще ни разу не произнесли это ее как тему, о том, как новые материалы влияют на глобальное потепление и на экологические проблемы.
Но это правда, причем вот в такой постановке для меня удивительно. Я, наверное, на десятках был конференций в мире про, значит, глобальное потепление. Серьезно занимаемся этой тематикой. Думаю, что по-настоящему ее понимаем. Традиционная логика выглядит так. Откуда берется глобальное потепление? Ну, понятно, антропогенный фактор. Понятно, что человечество, вроде с этим уже никто не спорит серьезно. Откуда? Ну, прежде всего, из СО2, да, двуокиси углерода. Она создает парниковый эффект. Откуда берется СО2? Что такое СО2? Это С плюс О2, да, углерод плюс кислород. То есть сжигание углеводородного топлива. Любого, будь то уголь, будь то нефть, будь то газ, неважно. Это все равно углеводороды, то есть СН. Вот СН соединили с кислородом, получили СО2. Тот самый, который, собственно, вызывает глобальное потепление. Эта логика везде и всегда традиционная. Из нее всегда следует ответ. Как бороться с проблемой глобального потепления? Главное – это энергоэффективность. Ну, то есть меньше потреблять энергии на единицу произведенного продукта. И возобновляемая энергетика. И то, и другое правильно. Конечно же, и энергоэффективность, и возобновляемая энергетика – это важнейшие способы фундаментального влияния на проблему потепления. Но мы считаем, и мы всерьез это исследовали по-настоящему, и главное, что мы пытаемся создавать, что материалы, то, о чем вы говорите, не менее значимый фактор влияния на СО2. Почему? Ну, по очень простой причине. Мы немножко упоминали это с вами в одном из разговоров. Представьте себе, что мы получили с вами цемент, который вдвое прочнее, чем композитный материал, который вдвое прочнее, чем железобетон. Что это означает? Это означает, что вам стену в здании может сделать в два раза уже. Это означает, что фундамент нужен будет даже не в два, а в несколько раз менее тяжелым. Это означает, что по всей технологической цепочке, если речь идет там об арматуре, то начиная, собственно говоря, с проката прутка, и даже начиная еще с производства железной руды, вам нужно будет вдвое меньше материала, вам нужно будет вдвое меньше перевозок их. Это означает, что эффект на энергию, на СО2 от материалов не меньше, чем от энергоэффективности. Не меньше. Наше исследование показало, что, собственно, только история под названием вот наши одностенные углеродные нанотрубки способна в материалах дать глобальный эффект на СО2, который больше, чем весь эффект от возобновляемой энергетики. В этом смысле материалы и экология, материалы и глобальное потепление – это фундаментально связанные между собой вещи. И здесь резервы лежат гигантские. А самое главное, что здесь вызов. Мы находимся в ситуации, когда, там, если мы не решим проблему к 35-му году при остановке темпов повышения температуры на Земле на 1,5 градуса, возникает угроза существования человечества без всяких преувеличений. Масштаб вызова абсолютно колоссальный. И на этот вызов отвечать нужно, конечно же, энергоэффективностью, конечно, возобновляемой энергетикой, но не в меньшей степени вот теми самыми новыми композитными материалами, о которых мы говорим, Сергей Владимирович.
Я добавлю несколько цифр. Вот в том исследовании, о котором говорил Анатолий Борисович, это исследование лауреата Нобелевской премии Башмакова, он в составе большой группы экспертов получил вот за всю эту климатическую повестку. Так вот, из этого исследования следует, что 28% мировой глобальной эмиссии углекислого газа идет от производства базовых материалов. Тех материалов, о которых мы говорили вначале. Даже песок, щебень тоже требует энергии, чтобы добыть, чтобы перевести, там, расфасовать и так далее. Так вот, 28%. Если нам удастся хотя бы там, ну, в идеале, в половину уменьшить производство базовых материалов, то мы получим существенное снижение глобальной эмиссии CO2 и существенно меньше энергетических потребностей для производства таких материалов транспорта, логистики, менеджмента материалов и так далее. Ну и, естественно, будут существенные сокращение в строительстве.
Вот как раз хорошо, что вы сказали, Сергей Владимирович. Не угрожает ли вот эта вся индустрия нашим традиционным индустриям? Ведь будет сопротивление.
Ну, вы понимаете, в общем, прогресс остановить сложно. Ведь вот есть такое выражение. Каменный век закончился не потому, что закончились камни, а потому что люди придумали, как получать железо. И железо использовать как строительный, скажем так, материал. В этом плане, ну, в общем, эра, так сказать, железа, так сказать, сейчас она, ну, в полной мере в расцвете. Это, так сказать, после цемента второй материал, чугун и сталь, да, который производится, так сказать, человечеством. И в первую очередь он производится для строительных и транспортных, так сказать, целей. В этом плане композитные материалы, да, они действуют на предмет вытеснения железа, а до этого древесины. Древесина в значительной степени уже из строительства вытеснена, да. Идет замена и технологического уклада и так далее. Всегда новое угрожает старому, но к этому нужно относиться творчески и философски, да. Нужно использовать хорошие, скажем так, черты, хороший базис, который имеет стали, там, литейная, алюминиевая промышленность, и обогащать его новыми свойствами, которые мы можем получить с помощью нанокомпозитных материалов. Например, теми же углеродными нанотрубками, в принципе, можно увеличить прочность алюминия до прочности стали, например. И таким образом этот материал получит второе дыхание.
Я бы добавил, если можно, прямо на ваш вопрос, Елена. Вот посмотрите, как вот, собственно, на ваш вопрос отвечает реальный бизнес. Вот эта самая угроза для традиционных компаний и так далее. Как ведут себя, ну, крупнейшие глобальные нефтяные и газовые компании во всем мире? Там есть два типа поведения. Тип поведения номер один. Мы ничего не знаем, это все глупости. Он существует. Тип поведения номер два. Ребят, тем серьезное, нужно как минимум для пиаровских задач что-то делать, а как максимум нужно начинать заниматься и этим видом тоже энергетики. Если вы возьмете любую крупную нефтяную компанию, начиная там от ExxonMobil и кончая, уж не знаю даже кем, у них у всех сегодня компоненты зеленой энергетики являются абсолютно обязательной. Возьмите компанию Enel. Одна из, ну, крупнейших в Европе энергетическая компания в традиционной энергетике. Примерно 7-8 лет назад Enel начал заниматься всерьез возобновляемой энергетикой. Сегодня у Enel 42 тысячи мегаватт возобновляемой энергетики. На вся российская энергосистема 240. У них 42 тысячи только возобновляемой по миру. Это гигантский разворот. Но, кстати говоря, это касается не только западных компаний. Но вот если нашу родную...
Да, страну... хотел как раз про наших спросить.
Картина здесь простая. Ну, ветроэнергетики, извините, пожалуйста, мы являемся компанией номер один, Роснано, да, но нас отложили. А кто идет за нами по объемам? Росатом. Сергей Кириенко 5-6 лет назад в долгих наших разговорах для себя сформулировал позицию, что Росатом должен диверсифицироваться. Помимо традиционных всех производств, связанных с атомной энергетикой, я сейчас говорю об энергетической части Росатома, нужно заниматься новой энергетикой. Пожалуйста, Росатом вот 2 месяца назад ввел в Майкопе, молодцы, крупнейшую ветростанцию в России. Отличный результат. И собирается этим продолжать заниматься дальше. Наша ассоциация возобновляемой энергетики, которая является очень мощной российской ассоциацией, там два сопредседателя. Один, извиняюсь, ваш покорный слуга, а другой Кирилл Комаров. Это Росатом. В этом смысле компании, которые традиционные компании, по-настоящему энергетические, по-настоящему думающие о завтрашнем, послезавтрашнем дне, но очевидно себя начинает вот наращивать эту вторую точку опоры именно в стратегическом плане. А это вам второй тип поведения. А первый тип, напоминаю, да бог с ним, само рассосется.
Я приведу еще один пример из нашей компании. «Газпром», который, наверное, мировой лидер по производству газа. Так как в Европе сейчас принимается, такая принята уже стратегия водородного развития, скажем так, «Газпром» обратил на это внимание и даже выдвинул свое предложение по обеспечению Европы, скажем так, водородом и предлагает, например, решение, связанное с пиролизом так метана, когда у вас получается водород, который с точки зрения климата нейтральный, потому что не получается при его сжигании никакого углекислого газа, и получается технический углерод, который можно использовать для каких-то, так сказать, целей. Таким образом, процесс получается климатически нейтральный, и «Газпром» тоже в том или ином виде поворачивается в эту сторону.
Речь идет о том, чтобы природный газ, метан, CH4, по-моему, да, если я правильно помню.
CH4 да. Подвергать пиролизу с получением H2 и углерода.
Разделить на С и H2. Вот что происходит.
А дальше из этого углерода получают разные состояния, кристаллические и новые.
Вообще, я думаю, что в первую очередь его можно использовать как технический углерод для добавок в шины там, и в другие. Технический углерод имеет очень много применений в промышленности.
Да, ладно.
В первую очередь.
В общем, будущее за композитными материалами и за добавками из углерода. Правильно я понимаю?
Да, можно так сказать.
Подводить итог нашей беседы.
Да, я бы сказал так, что, в общем, современные массовые материалы – это углепластик, стеклопластик, и мы верим еще и базальтопластик, а композитные материалы завтрашнего дня – это нанокомпозитные материалы, прежде всего основанные на одностенных углеродных нанотрубках.
Что же, очень интересно. Спасибо вам большое. Мы что-то забыли обсудить, Антон Борисович?
Да нет, я считаю, что основные вещи сказали. Может, Илья Владимирович добавит что-то?
Я всегда сторонник нанокомпозитных материалов, и я рад, что вы пришли к такому выводу. Справедливости только ради нужно сказать, что пока что самым большим нанодобавкой являются глины. Монмарилонит, которые добавляются в различные композитные материалы для придания там, барьерных свойств и так далее. Но, как мы видим из темпов развития нашего проекта «Оксиал» и других фактов, что рано или поздно, думаю, что углеродные материалы выйдут на первое место как основные наноаддитивы для промышленности.
Монорелонит – это наш проект «Метаклей», который действительно имеет хорошие, серьезные объемы. Сейчас уже миллиардов, наверное, на 8-10 они вышли. Это серьезно. Но мне все-таки кажется, что стратегически он не может конкурировать с углеродными нанотрубками никак.
Я так и сказал, что стратегически, да, в перспективе углеродные материалы выйдут на первое место. Как аддитивы.
Да. Прекрасно. Спасибо.
Спасибо.
До свидания.
Вы можете слушать этот подкаст на всех популярных онлайн-платформах, в том числе в iTunes, в SoundCloud и ВКонтакте. «Наносвод» – подкаст Анатолия Чубайса.